Екатерина Кариди. Мама для наследного принца. Три шанса попаданки. Читает Юлия Булавина.
Глава первая.
Громкий голос глашатая разносился над площадью. «Императрица Луан из рода Гу, запятнавшая себя супружеской изменой, приговаривается к смертной казни. Вместе с ней приговаривается к смерти рожденный ею сын. Дитя измены не может стать наследным принцем великой династии. Злые корни должны быть отсечены».
Луан поверить не могла, что слышит это. Казалось, она спит и видит сон. Но достаточно было посмотреть в холодные глаза мужа и торжествующие его новой наложницы, так и льнувшие к его руке, на вельмошу трона, становилось ясно — это не сон. Глашатай Цзай закончил зачитывать приказ, свернул золотой свиток с киноварными императорскими печатями и выкрикнул:
«Выкажите уважение!»
Вся площадь опустилась на колени. Осужденная насмерть императрица Луан не склонила головы.
3 часа спустя.
Тюремный коридор был полон, на каждом шагу стража. Сотник Байху прохаживался вдоль решетки, отгораживавшей камеру, в которой была заперта женщина с маленьким ребенком. Беготня, шум, бряцанье оружия, голоса. Ничто не могло отвлечь узницу, она писала письмо. Следовало осторожно подбирать слова. Послание прежде прочтет цензор, потом оно попадет в руки наложницы мужа, и только после этого, может быть, на него мельком глянет он сам. Но это не имело значения. В письме не было ни упреков, ни просьб о помиловании. Еще вчера она была императрицей Луан, коронованной по воле небес. Сегодня ее обвинили в супружеской измене. Донос был ложный, состряпанный каким-то недоучкой Джушен, едва получившим низшую ученую степень на экзаменах. Но кого волнует, если есть воля императора, решившего избавиться от жены, мешавшей его счастью с новой наложницей? А теперь приговор оглашен. Казнь состоится на рассвете. Луан готова была принять свою судьбу, но вместе с ней муж-изменник приказал казнить и ее сына, наследного принца. Этого Луан допустить не могла. Что сделает мать, чтобы спасти своего ребенка? Она пойдет на все, даже на крайнюю меру. Осужденной на казнь позволялось увидеться с кем-то из семьи, чтобы проститься. Луан пожелала увидеть старую няню. Письмо было адресовано ей. Закончив писать, женщина отложила кисть и еще раз внимательно перечитала написанное. Потом свернула тонкий лист рисовой бумаги и положила в специальный футляр. С этого момента счет пошел на минуты. По знаку сотника в камеру тотчас же вошли 2 стражника. Один забрал футляр, другой — письменные принадлежности. А императрица села на край невысокого тюремного топчана, на котором спал ее маленький сын, и с тех пор даже не пошевелилась. Ей оставалось только ждать. Спустя почти 2 часа из дальнего конца коридора послышались шаркающие шаги и постукивание палки. Появилась дряхлая старуха, ее поддерживал под руку одетый в грубую темную одежду простоволосый парень.
«Эй, убирайся, тебе сюда нельзя!» — немедленно набросилась на него стража.
«Неужто слепую оставите без поводыря?» — раздался скрипучий старческий голос. «Он мой внук, блаженный, не мой от рождения».
Все это время Луан сидела не шевелясь и смотрела перед собой, как будто происходящее ее не касалось.
«Пропустить!» — коротко бросил Байху.
Шаркающие шаги и стук палки приблизились, потом послышалось звяканье ключа, решетчатая дверь камеры открылась. Старший над стражей пропустил старуху и ее поводыря, а сам отошел в сторону и замер, повернувшись спиной. Луан поднялась с места, а слепая няня ощупью двинулась к ней.
«Девочка моя!»
Письмо было зашифровано. Кто бы его ни прочел, мог увидеть только несколько ничего не значащих фраз. Истинный смысл могла понять только старая няня Луан, потому что была ведьмой. Получив послание от Луан, старая слепая няня провела над листом рисовой бумаги ладонью, и на нем вспыхнули совсем другие слова. «Я — императрица Луан из рода Гу, и я готова на все, даже на перерождение, если это спасет моего сына». Всего на миг, но этого было достаточно. Сейчас она была здесь, и с ней демон-охранник. «Принесла?» — молчаливый вопрос горел в глазах Луан. Няня кивнула и повернулась к простоволосому парню, сопровождавшему ее. Тот незаметно вытащил из рукава своего темного одеяния мешочек и 3 белоснежных пера.
«Готово», — прозвучал в голове голос няни.
Луан смежила веки. Да. Парень взрезал коротким кинжалом ладонь, кровь мгновенно истаяла в воздухе, а вместе с ней и три пушистых белых пера. Как только это произошло, старуха развязала мешочек, высыпала на ладонь серый порошок и дунула на Луан.
«Спи, девочка моя!»
Поклонилась и вместе со своим поводырем покинула камеру, а Луан прилегла на топчан рядом со своим сыном и закрыла глаза. Саша часто видела один и тот же сон. Тот роковой день. Авария. Ее маленький сын, которого она не смогла спасти, хотя сама была врачом. Он умер у нее на руках. Каждый раз так. С того момента Саша не жила, а влачила какое-то полумертвое существование. Муж сначала стал изменять, потом ушел вовсе, но ей было безразлично. Единственное, что имело значение — сны. Она бы все отдала за шанс вернуться в прошлое и спасти сына. В этот раз сон начинался, как всегда. Она снова видела, как ведет машину. Маленький Антошка в детском кресле рядом болтает и теребит в пухлых ручках игрушку. И вдруг сон сменился, словно залился молочным туманом. И из этого тумана возникла женщина в затканных золотом красных шелках, на голове высокая диадема с драгоценными камнями. Саша не успела изумиться во сне, а женщина проговорила. «Спаси моего сына!» «Что?» — не поняла Саша, но сердце все равно зашлось трепетом. «Как я спасу твоего сына?» «Умоляю!» — женщина метнулась к ней. «Я не могу! А ты сможешь, если займешь мое место!» Ведь она видела это во сне, но Саша подумала. «Вот он, шанс, которого она так ждала — вернуться в прошлое и спасти сына, пусть даже так!» «За это она готова была все отдать!» «Говори!» — кивнула она. «Времени мало», — женщина спешила. «Но слушай, я императрица Луан». Саша слушала и не верила своим ушам, как муж-изменник, император Гуао Уэй, поддавшись на уговоры своей новой наложницы Джиао, отправил на плаху жену и двухлетнего сына, наследного принца Вэя, чтобы не мешался у любовницы под ногами. Убить ребенка? Да она бы своими руками удавила этого императора. «Казнь на рассвете», — говорила Луан. «Но...» У тебя будет три попытки повернуть время вспять и переписать судьбу. И верный хранитель-страж, ты согласна?» На то, чтобы решиться во сне, ушли доли секунды. В этой жизни она безумно несчастна. Кто не хоронил своего ребенка, не сможет понять, каково это — гореть в огне. Это был ее шанс. Саша выдохнула. «Согласна». «Благодарю тебя. Я уйду счастливой». Женщина прижала руки к груди и растаяла в молочном тумане. А вместе с ней растаял и сон. Медленно и как бы нехотя выныривая из забытья, она стала просыпаться. Когда Саша открыла глаза, вокруг был забранный решетками тюремный подвал. Первые ощущения были так себе. Непривычная неудобная одежда, сковывавшая движение, на голове тяжеленная конструкция, от которой все ныло. Зловещий полумрак, который разгонял только свет факелов, и кругом полно солдат. Но страшнее всего были запахи. Затхлость, кровь, смерть. Хотелось крикнуть «Где я?». Но тут она разглядела, наконец, топчан, на котором скрючилась в неудобной позе, и спящего мальчика, одетого в бело-золотые шелка. Темноволосая головёнка, пухлые ручки. Ребенок около 2 лет, совсем как ее Антошка. Сердце гулко стукнуло и подскочило к горлу. Саша приподнялась на локте, и в этот момент перед ней возник молодой воин в доспехах. Бесстрастный, смуглый, раскосый, длинные темные волосы забраны в особую прическу. Довольно красивый, молодой и стройный, в опущенной руке он держал меч Дао. Она невольно дернулась закрыть с собой ребенка и пробормотала, сглотнув. «Кто ты? Что тебе нужно?» Увидеть вооруженного головореза вот так, в 2 шагах, когда ты совершенно беспомощная сидишь в камере, да еще с тобой ребенок. Воин коротко поклонился и произнес: «Императрица Луан. Я твой личный страж». В памяти сразу всплыл тот разговор из сна. «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» Саша оглянулась на солдат за решеткой. Мужчина невозмутимо проговорил. «Госпожа, не бойся. Они не видят меня. Сейчас меня никто не видит, кроме Тайцзы и тебя».
«Тай что?»
«Твоего сына, наследного принца». Воин перевел взгляд на ребенка в золотистом одеянии, спавшего на топчине. Это громом отдалось в сознании, но Саша внезапно успокоилась. И, наконец, вспомнила все, что было в том сне. Она здесь, потому что поменялась с той женщиной местами. Мужчина внимательно следил за ней, потом произнес: «Госпожа, слушай внимательно». Голос у него был слишком низкий, словно принадлежал не человеку, а какому-то сверхъестественному существу. И то, как он сказал, что его никто не видит, кроме нее, она не выдержала, спросила: «Постой, кто ты? Ты не человек».
«Я демон», — проговорил он, а глаза внезапно загорелись алым, но только на один миг.
Не вязалось это все как-то, все-таки он слишком был похож на человека. «И как?» — она прокашлялась. «Как твое имя?» Весь ее земной опыт говорил, что имя — это важно.
«Мое имя Бэй. На мне долг жизни, госпожа. Я никогда не покину и не предам тебя. Но мы теряем время».
Мужчина снова поклонился, но без подобострастия, на равных. «Прости», — Саша смутилась. А он продолжал.
«У тебя будет 3 шанса вернуться в прошлое. Я проведу тебя, помогу и буду рядом, но изменить судьбу ты можешь только сама».
Она снова вспомнила сон и кивнула. «Я поняла». И тут же оглянулась на ребенка. Сведений минимум. Пока что Саша знала только, что она императрица, и у нее муж император. Не последнее место в любой иерархии. Но как вышло, что она оказалась в этой тюрьме, и почему ее завтра вместе с сыном поведут на казнь? Как такое вообще могло произойти? С этим следовало разобраться. «Мне нужно знать, с чем я столкнусь», — это скорее были мысли вслух.
«Я расскажу». Ее личный страж коротко поклонился и спросил: «В какой момент прошлого переместить тебя?»
Немного страшно было делать первую попытку, но она хотела наверняка, чтобы гарантированно все исправить, потому и сказала: «Когда все это началось?» Он молча кивнул и достал из-за пазухи перо белой цапли. Оно поднялось над его ладонью и истаяло в голубом свете.